эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 1 августа, и вот некоторые темы ближайшего часа. Итог очередной акции в защиту 31-й статьи Российской Конституции. Задержаны десятки оппозиционеров в нескольких городах. Сегодня у мусульман начинается священный месяц Рамадан. С 1 августа известный бизнесмен и один из богатейших людей России Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». По словам осведомленных организаторов этой кампании, Михаил Прохоров собирается добиться узнаваемости себя и «Правого дела» по всей России, в частности, размещая плакаты с названием партии и своим портретом. Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Михаил Прохоров – известное лицо, очень предприниматель, он, да, знает все проблемы, я считаю, в России, и удастся ему сделать. Деньги еще все сделают, что не сделает он сам.
К сожалению, нет. Человек, он не популярный в России, его мало кто знает, и к нему относятся весьма-весьма осторожно, поскольку это олигарх, за которым тянется весьма неприличный шлейф. Куршавель это сразу говорит, что это за человек, о его, так сказать, духовном состоянии и отношении к окружающим. А о других, значит, его действиях, как хозяина, я, к сожалению, судить не могу, но у нас мало порядочных людей, которые честным путем заработали деньги.
У меня двоякое мнение. Ну, я думаю, у него судьба, может быть, Ходорковского ожидает. Ну, а в принципе, почему нет? Люди нас любят, сказки любят.
В принципе, ему это не удастся. Видно, что он хороший бизнесмен. Но когда такой человек идет в политику, это неспроста. У меня лично это доверие не вызовет, а идет в политику для того, чтобы, может быть, это чья-то просьба, может быть, он должен кому-то помочь в политических каких-то целях. Как человек такой хваткий и опытный, может быть, он добьется какого-то успеха. Но я считаю, что это ненадолго.
Я думаю, удастся. Но это просто массовая информация, которая будет пущена по телевидению. Я думаю, что такие люди, которые сделали себя сами, ну, несмотря на то, что какими средствами, но все-таки они себя сделали. Ну, конечно, бизнес, все дела, вот это вот, он тесно связан с государством. Связан с Путиным, и они там друг с другом все повязаны.
Я думаю, что не даст. Ну, во-первых, он хочет пересмотреть плану труда, технику безопасности. Но это основа основ за то, что борется вся Европа. У них же мощные профсоюзы. Если случится у них недоплата труда или нарушение, не сразу забастовка. А так у нас профсоюзы слабые. Избиратели явно будут поставлены в неравные условия. С одной стороны, работодатель со своими большими претензиями. С другой стороны, практически бесправный работник. Люди будут выбирать то, что главзащита. Деньги это не все решает.
Наверное, да. Думаю, что сможет купить просто-напросто, да и все.
Может быть. Не знаю, человек-то видный, умный вроде бы. Там, может быть, получится.
Думаю, что не удастся. Деньгами, наверное, все не купишь. Надо иметь какой-то вес политический. Одним ё-мобилем эту проблему не решить. Голоса женщин, сторонников его, за его двухметровый рост, я думаю, это не критерий оценки популярности в этих делах.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве накануне задержаны более 40 участников акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Задержания начались после того, как две группы активистов, участвовавших в сидячей забастовке в разных частях Триумфальной площади, объединились и пошли шествием по Тверской в сторону Кремля. В Петербурге арестовали около полусотни участников акции у Гостиного двора. Всех обвиняют в административных нарушениях, неподчинении полиции и участии в несанкционированном митинге. Участники аналогичной акции были задержаны вчера и в Нижнем Новгороде. Пикет в рамках стратегии 31 состоялся также в Саратове. Как проходила акция в Москве, расскажет корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров.
Казалось, что на этот раз несанкционированная властями акция «Стратегия-31» завершится без задержаний. В первые два часа полиция была настроена, если и не мирно, то, по крайней мере, не хватало оппозиционеров и не заталкивала их в автозаки. Несогласные устроили сидячую демонстрацию на Триумфальной площади, разделившись на две группы. Одна численностью в 30 человек расположилась на углу Тверской и Садового кольца, а другая такая же у чешского ресторана «Пльзень». Были и другие лозунги. Среди них «Свобода собраниям», «Россия без Путина», «Бойкот выборам» и «Свободу политзаключенным». Один из координаторов движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, сидя на асфальте, мог спокойно давать интервью.
Вы знаете, возможно, власти наконец осознают, что постоянное насилие, постоянное избиение, они не решают никаких проблем. Если мы в итоге добьемся свободы собрания, это будет великое достижение всей оппозиции, всего гражданского общества. Мы никогда сами не стремимся к тому, чтобы нас задерживали. Поэтому мы приветствуем и будем здесь дальше находиться.
Пока они не станут представлять угрозы общественной безопасности, их задерживать не будут, заявил в тот вечер журналистам представитель пресс-службы Главного управления МВД по Москве Андрей Галиакберов. Полицейские действительно не трогали сидящих оппозиционеров, но не давали покоя тем несогласным, которые стояли на пешеходном переходе и общались с журналистами. Их постоянно выдавливали с площади. В акции «Стратегия-31» принял участие один из ее идейных вдохновителей, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, который, в отличие от Сергея Удальцова, был очень осторожен в оценках происходящего.
Мое ощущение всегда такое, что будет. Будут вязать на всякий случай. По выходе отсюда, видимо. Но меня-то, я думаю, не минует чаша сияния. Но это уже шаг вперед, в любом случае.
Так оно и произошло. Как только оппозиционеры, среди которых были представители различных движений, от активистов «Солидарности» до представителей Федерации автомобилистов России, двинулись по Тверской, полиция взялась за дело. Следующая наша беседа с Сергеем Удальцовым уже происходила в тот момент, когда он ехал в автозаке вместе со своими соратниками.
Примерно в 20:00 наши обе группы соединились. Отмечу, что полиция этому не препятствовала. Два часа мы сидели, препятствий не было. И в 20:00, так как помимо митинга заявлялось еще и шествие, мы встали все и скандируя «Мы победили! Свободу!» пошли по тротуару в сторону Красной площади, мимо зала Чайковского. И где-то вот третий дом мы отошли от Триумфальной площади. Тройная цепь ОМОНа, второй оперативный полк. Нас стали оттеснять и задерживать довольно жестко. Вот я шел впереди, меня, значит, в первой группе еще примерно 20 человек затолкали в автозак.
Всего в несанкционированной акции, по данным представителя «Другой России» Александра Аверина, приняло участие около 200 человек. «Стратегия-31» проводится в поддержку 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, необходимом для предотвращения дефолта. Об этом заявил президент США Барак Обама. В Благовещенске Амурской области в результате прошедшего в субботу смерча погиб один человек. Германия подала запрос о проведении срочных консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с новой вспышкой насилия в Сирии. Политическое руководство Турции начнет сегодня консультации с командованием армии о новых назначениях вместо ушедших в отставку военачальников. В Мексике полиция объявила о задержании лидера наркокартеля Хуарес. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 67 копеек, евро 39 рублей 51 копейка. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. Старший из трех братьев-джазменов Хэнк Джонс родился 31 июля 1918 года. Ему посвящен этот выпуск «Времени джаза». Кроме того, в программе Фрэнк Синатра, Джон Колтрейн и Роберто Гамбарини, а также новости джаза. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 1 августа мусульмане всего мира начинают отмечать 9-й священный месяц лунного календаря – Рамадан, который закончится в этом году 29 августа. В течение этого месяца правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза до наступления намаза вечернего. Согласно Корану, в течение Рамадана особенно важно не только держать пост, но и совершать благие дела. О значении Рамадана в восприятии заповеди ислама многими современными мусульманами мой коллега Александр Гостев побеседовал с журналистом «Радио Свобода», историком, знатоком религии Муртазали Дугричиловым.
Рамадан – один из 5 столпов, на которых зиждется ислам. Если свидетельство веры, ежедневные 5-кратные молитвы, паломничество в Мекку, раздача милостыни, закят явно идентифицируют человека как мусульманина, то призывы к воздержанию от приема пищи, питья, призывы к воздержанию от плотских страстей, от гнева есть и в древних религиях, они есть и в иудаизме, и в христианстве. Вот какова особенность мусульманского поста, чем объясняется его необходимость в исламе?
Рамадан, 9-й месяц лунного календаря, в переводе с арабского это слово переводится как «пышущий жаром», «дышащий жаром». В период зарождения ислама этот цикл приходился на самый жаркий период в Аравии. И именно в этот период пророку Мухаммаду был ниспослан священный Коран, хотя он постился и в другие времена года. Поэтому считается, что этот месяц предписан для каждого мусульманина как священный, и он должен соблюдать пост. Позже известный целитель, врач Ибн Сина, Авиценна, пришел к выводу, что благотворность воздержания от приема пищи, питья и так далее связана с тем особым положением Луны в звездном хороводе, которое она занимает в этот период. Но не только физиологическое воздействие. Тут речь прежде всего о нравственных составляющих, понимание страждущих, понимание богатыми состояния человека, испытывающего голод. И еще одна самая главная составляющая – это психологическая. Человек закаляется духовно, человек отказывается от собственных страстей.
Как у мусульманских народов в России в первую очередь сейчас сочетаются бытовые, технологические, рабочие, вот скоростные требования 21 века и религиозность? В первую очередь...
Это зависит от того, с каким человеком мы имеем дело.
Рамадан в 21 веке у некоторых мусульман проходит, может быть, уже как-то по-другому? Есть мнение, что ислам сейчас или в какое-то ближайшее время будет вынужден пережить некую глобальную собственную реформацию. Какие здесь могут возникнуть опасности?
Я начну с опасности. Ответ лежит на поверхности. Опасность такова, что традиционалисты, фундаменталисты, они, естественно, будут возражать против какой бы это ни было модернизации, реформации. Что касается самой реформации, то она началась уже в 19 веке. Она была и в Пакистане, и в Турции, и в некоторых арабских странах. А сегодня за такую реформацию, за модернизацию выступает известный западный ученый, швейцарец по паспорту, как он себя идентифицирует, и мусульманин Тарик Рамадан. Он профессор, он читает лекции в Сорбонне. Он положил начало такому понятию, как евроислам, который не все разделяют. Он призывал к соблюдению вот этих фундаментальных норм ислама, но приспособившись к современной эпохе. Трудно соблюдать такие, скажем, положения в исламе, как нельзя жить под властью неверных, а мы видим, что огромная умма и в Европе, и в России.
Человек, о котором вы говорите, например, и его последователи, как они относятся к этому понятию, к этому слову неверный, как это сейчас мусульмане понимают в 21 веке?
Во времена пророка Мухаммеда под неверными, под словом кафир или гаур в разных интерпретациях, понимали идолопоклонников, но никак не представителей иудаизма и христианства. Их называли людьми книги. Они не считались неверными. Но по ходу исторического развития, когда возникали вот эти войны на религиозной почве, когда возникали всякого рода конфликты, постепенно вот это вот определение, оно переместилось на представителей других религий. К большому сожалению.
Но если говорить о современных мусульманах в России и в Европе, большинство их все-таки уже уживается с основными положениями ислама и с основными требованиями ислама, как-то мирно понимая, что их можно трансформировать в современную жизнь, особенно если человек находится в окружении людей иных конфессий. Либо же внутри них зреет некий вот такой протест, и сами они не могут найти собственную идентичность.
Я могу привести печальный пример моей родины, Северного Кавказа. Там как раз происходит то, о чем вы сказали. Те, кого называют салафитами, ваххабитами, радикалами, эти люди взялись за оружие и находят оправдание своим действиям в Коране. Но это форма политического протеста. Религия, всякие священные писания человеку даны не для оправдания своих каких-то насильственных действий, а для поиска выхода. Если говорить об исламе, то это самая политизированная религия. Поэтому она столь динамична в наши дни. Кстати, слово «джихад» произошла такая дискредитация терминологии. «Джихад» — это означает в переводе с арабского «усердие». Он имеет несколько этапов. Первый этап — это джихад сердца. Это когда твое сердце возмущается против каких-то пороков, которые тебя окружают. Второй — это джихад языка. Это когда ты не просто молча возмущаешься, а когда ты пытаешься словом, проповедью противостоять этому. Следующий — это джихад руки. Это когда ты должен вмешаться, когда ты должен сделать что-то, чтобы этого всего не было. И когда все это не помогает, тогда уже наступает последний этап — это джихад меча. Но когда начинают с джихада меча, это приводит к тому, что ты не устраняешь эти пороки, а ты, напротив, их усугубляешь.
В эфире «Радио Свобода» был историк религии Муртаза Али Дугричилов. 1 августа у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В деле норвежского террориста Андерса Брейвика обнаружен заметный британский след. У него были связи с британскими ультраправыми организациями. Известный британский эксперт по праворадикальным и экстремистским организациям, профессор Ноттингемского университета Мэтью Гудвин, в интервью «Радио Свобода» анализирует убеждения и цели Брейвика. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
До норвежской трагедии европейские демократии сквозь пальцы смотрели на набирающие силы ультраправый экстремизм, главное внимание уделяя исламскому терроризму. Угроза со стороны праворадикального популизма явно недооценивалась. Службы безопасности Британии и других стран Евросоюза в основном занимались исламскими экстремистами, вдохновленными Аль-Каидой. Однако еще год назад известный британский исследователь праворадикальных движений в Европе Мэтью Гудвин предупреждал об опасности появления одиноких волков среди приверженцев неонацистской и ультраправой идеологии в европейских странах. Серийный убийца Андерс Брейвик подтвердил эти опасения. В интервью «Радио Свобода» профессор Гудвин анализирует норвежскую трагедию и тактику ультраправых европейских движений.
Похоже, что Брейвик был особенно озабочен угрозой, исходящей, по его мнению, от ислама, иммиграции, растущего культурного разнообразия. Судя по его писаниям, он был очень неудовлетворен реакцией партии политического мейнстрима на эти проблемы. С одной стороны, Брейвик — это уникальный тип из-за его решения использовать массовые убийства для достижения своих целей. До сих пор нам не приходилось это наблюдать у ультраправых, по крайней мере, в таком масштабе. Но, с другой стороны, мотивы его поведения отражают убеждения намного более широких европейских праворадикальных кругов.
Из манифеста Андерса Брейвика, опубликованного им в интернете, можно сделать вывод, что он в огромной мере вдохновлялся идеологией британских ультраправых группировок. Профессор Гудвин считает, что у норвежского серийного убийцы были тесные связи с британскими идейными собратьями.
Из опубликованного Брейвиком манифеста явствует, что он в огромной мере использовал опыт насильственных действий праворадикальных группировок за пределами Норвегии. В частности, он упоминает Лигу английской обороны и одобрительно высказывается о ее тактике борьбы с исламом, подчеркивая ее принадлежность к единой с ним субкультуре. Известно также, что он отправил свой манифест по электронной почте ряду членов британских и других европейских ультраправых группировок. У Брейвика были также контакты на форуме в интернете с британскими ультраправыми.
Мэтью Гудвин полагает, что Андерс Брейвик принадлежит к новому типу ультраправых радикалов, чья идеология и политические цели отличаются от убеждений традиционных европейских праворадикальных группировок и движений.
Грубо говоря, мы можем привести водораздел между старыми ультраправыми, которые, подобно неонацистам, были зациклены на откровенном расизме, на превосходстве белой расы, и новыми ультраправыми, делающими акцент о проблемах культурной несовместимости мусульманских иммигрантов и ислама с европейскими ценностями. Новые ультраправые активно пытаются дистанцироваться от догматичной идеологии традиционных правых радикалов. Брейвик взял на вооружение идеи новых ультраправых и изложил их в своем манифесте и своих постах в интернете.
Мэтью Гудвин не исключает в будущем появление в Европе так называемых подражательных преступлений, копирующих Брейвика.
Сейчас еще слишком рано прогнозировать, в какой мере сумасбродный поступок Брейвика повлияет на склонные к насилию ультраправые круги. Однако существует риск появления подражательных преступлений правых экстремистов, копирующих массовые убийства в Норвегии. Подражательные преступления не раз демонстрировали смертники, вдохновленные идеями Аль-Каиды. Существует потенциальный риск того, что отдельные адепты ультраправых организаций придут к выводу, что насилие остается единственным способом достижения их целей. К примеру, в Британии сейчас в заключении находятся 14 членов ультраправых группировок, совершивших насильственные действия или участвовавших в терактах. Эта угроза реально существует.
По мнению британского эксперта, лозунги и популистские идеи ультраправых находят значительную поддержку не только в Британии, но и в других европейских странах. Их борьба с политикой мультикультурализма, с распространением ислама и эмиграцией из стран третьего мира находит сторонников не только среди правых радикалов.
Если взглянуть на Европу в целом, то можно обнаружить высокий уровень потенциальной поддержки партий, придерживающихся ультраправых убеждений. Однако это не значит, что все их сторонники убеждены в необходимости насилия по рецепту Андерса Брейвика. Это не так, но они разделяют его представление о том, что Европе угрожает ислам, что мультикультурализм оказывает негативное влияние на европейское общество, что иммиграция в Европу слишком высока и что партии политического мейнстрима не способны разработать эффективные меры борьбы с этими явлениями. И если проанализировать мнение европейцев, то можно обнаружить у них довольно высокий уровень поддержки таких представлений.
Говорил исследователь праворадикальных и экстремистских европейских организаций и их идеологии профессор Мэтью Гудвин. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
После краткой сводки новостей, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Набирайте, примерно через 5 минут будем говорить о том, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, необходимым для предотвращения дефолта. Об этом заявил президент США Барак Обама. Большинство задержанных в Москве после акции «Защита свободы собраний» на Триумфальной площади отпущены из полиции. По данным оппозиции, были задержаны более 60 активистов, которые после акции на Триумфальной пытались провести шествие. В правоохранительных органах сообщали, что задержанных было примерно 40. Германия подала запрос о проведении срочных консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с новой вспышкой насилия в Сирии. В воскресенье в этой стране в столкновениях между демонстрантами и военными погибли около 140 человек. В Благовещенске Амурской области после прошедшего воскресенья смерчи погиб один человек, еще 6 госпитализированы. В 3 районах города нарушено энергоснабжение, для его полного восстановления потребуется не менее суток. Более 120 пассажиров компании «Континент», рейсы которой были отменены из-за банкротства, по-прежнему не могут вылететь из аэропорта Красноярска. В Махачкале неизвестные обстреляли в воскресенье вышку сотовой связи. Никто из персонала станции не пострадал, однако было повреждено оборудование. В Бенгази в воскресенье отрядами ливийских повстанцев задержано не менее 60 человек, которые, как утверждают повстанцы, являются членами вооруженных группировок, лояльных Муаммару Каддафи. В перестрелках погибли не менее 8 человек. Приговор двум американцам, обвиняемым в Иране в шпионаже, вероятно, будет вынесен в ближайшую неделю. Об этом заявил их адвокат. По его словам, прения сторон в суде Тегерана завершились в воскресенье. Политическое руководство Турции начнет сегодня консультации с командованием армии о назначении нового начальника генерального штаба и командующих родов войск взамен ушедших в отставку в пятницу. В штате Западная Бенгалия на востоке Индии при столкновении двух поездов погибли 3 человека.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве +23, облачно, временами дождь. В Санкт-Петербурге +20, малооблачно и без осадков. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Человек и его вещи, коллекционирование и наследство, вещи и память, вещи в истории, дом родителей и их вещи, компьютер, телефон и автомобиль как главные предметы обладания в современном мире. В московском кафе «Март» на эти темы рассуждают коллекционеры, социологи, философы, культурологи, художники, политологи, экономисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Но сейчас в Москве 8:32, у микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С сегодняшнего дня, с 1 августа, известный бизнесмен и один из богатейших людей России Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». По словам осведомленных организаторов этой кампании, Михаил Прохоров собирается добиться узнаваемости себя и «Правого дела» по всей России, в частности, размещая плакаты с названием партии и своими портретами. Среди тех, кто согласился поддержать нового лидера «Правого дела», бывший депутат Госдумы из Екатеринбурга, известный сторонник радикализма, методов борьбы с наркотиками Евгений Ройзман, а также сотрудник его фонда «Город без наркотиков» Егор Бычков, осужденный недавно за незаконное лишение свободы людей в реабилитационном центре фонда. Это, так сказать, группа поддержки Прохорова на Урале. В Москве же поддержать «Правое дело» и лично Михаила Прохорова приглашен известный в перестроечные времена телеведущий, а ныне владелец телекомпании, один из руководителей ВГТРК Александр Любимов. С ним беседовала моя коллега Елена Власенко.
На данный момент я могу сказать, что я и помогал, и готов помогать Михаилу Дмитриевичу в любом качестве. Я очень верю в то, что его там опыт, воля, и там нужны на еще те мысли, которые он высказал во время выступления на съезде «Правого дела», которые мне в некотором роде напомнили период, когда я занимался прямой политикой во времена программы «Взгляд», был народным депутатом. Меня это все очень вдохновило, я верю в этот проект.
Намерены ли вы вступать в «Правое дело»?
Я духовно своими возможностями, ресурсами, связями, мыслями и личным временем поддерживаю этот проект. Вот пока так. Волонтер. Не оформлен, не получаю заработную плату. Мы с Михаилом Дмитриевичем дружим 20 лет. Я, когда узнал о его намерениях, очень этому обрадовался и сразу стал его поддерживать. Мое гражданское желание.
Отразится ли ваша позиция на деятельности ВГТРК и на вашем бизнесе, я имею в виду телекомпанию «ВИД»?
Когда настанет определенность, тогда понятно, отразится или нет, но понятно, что для меня главное все-таки. Мне очень приятно, что Михаил Дмитриевич мне это предложил, и, как я понял, по его блогу в ЖЖ, он уже это, так сказать, даже анонсировал. Но мне важно понять, насколько люди, москвичи, вообще, так сказать, я интересен как человек, который может защитить их интересы.
Вычитал в одном из ваших интервью 2007-го, кажется, года, вы сказали, России невероятно повезло с Путиным. Зачем тогда Прохоров?
Вы знаете, всего свое время. Я считаю, что проект «Путин» в том виде, в котором он был, сейчас в некотором роде уже заканчивается. И в проекте «Прохоров», как он будет выглядеть дальше, мы не знаем. Если он будет успешен, например, в этой избирательной кампании, например, очень успешен, то быстрее проект «Путин» будет, наверное, будет называться проект «Прохоров». Если кампания будет менее успешной, то медленнее.
У вас есть ощущение, что используют ваш образ конца 80-х, начала 90-х годов?
Знаете, я не телезвезда, не мартышка. Я не пойду в такое серьезное дело, если это не будет очень серьезный проект, на который я буду тратить свое время. Я ответственный человек и ответственный перед избирателями. Если я пойду в прямую политику, значит, я буду заниматься их интересами и буду их защищать. Не пойду в политику в прямую, просто чтобы с помощью моего лица, неважно, для кого-то это программа «Взгляд», для кого-то там поливание соком Жириновским, я не знаю, там для кого-то это программа «Имя России» для разных возрастных групп, наверное, разные телешоу. Я даже не рассматриваю, в принципе, себя как такой гламурный персонаж, который как паровоз кого-то там тащит. В этом плане, я думаю, Прохоров-то вполне без меня мог бы справиться. Мы ведем очень серьезные беседы про создание, может быть, даже впервые в России, мощной профессиональной политической силы с ясными и четкими идейными взглядами, чего я пока вот на рынке политических идей не наблюдаю многие годы.
Первый заместитель генерального директора ВГТРК, тележурналист Александр Любимов в эфире «Радио Свобода» рассказал о своем сотрудничестве с партией «Правое дело» и лично с ее новым руководителем, бизнесменом и миллионером Михаилом Прохоровым. Сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Насколько нам стало известно, именно сегодня, 1 августа, Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве руководителя «Правого дела» по всей России с целью добиться узнаваемости и себя, и партии под своим руководством. С ответом на вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей, прямо сейчас можно звонить нам в студию по телефону прямого эфира номер 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех регионов, для жителей всех регионов России. Можно также отвечать на наш вопрос смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801. Пишите на пейджер в Москве 660 10 46 абоненту «Радио Свобода». Итак, вопрос звучит следующим образом. Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? Посмотрим, что нам уже написали сообщениями на пейджере, смс-сообщениями. Рудольф из Сталина, очень краток он пишет, нет, не удастся. А вот Александр из Сызрани пишет, что удастся, по его мнению. Его большие деньги и преобладающее количество простаков среди избирателей положительно разрешат и эту проблему. Так считает Александр из Сызрани в ответ на наш вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Владимир из Алабина Московской области. Прохоров – это очередной мыльный пузырь Кремля, надутый деньгами КПСС, залоговых аукционов и с моральной характеристикой за булдыги Куршевеля. Такую характеристику Прохорову дал Владимир из Московской области, но воздержался от прямого ответа на вопрос, удастся ли вот такому, вот по словам нашего слушателя, забулдыге сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Пишет нам также Юрий. Партия Прохорова не состоится, так как ее ряды могут пополнить перебежчики, привлекаемые запахом денег олигарха. Электорат поделен. Еще одной партии России не пережить. Так отвечает на наш вопрос Юрий. Ну, посмотрим, есть ли телефонные звонки. Да, есть. Вячеслав из Москвы звонит. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это очередной сюжет Ильфа и Петрова, чтобы восполнить, значит, ну, шум из ничего. Ну, понятно, что в свое время Потанина, это совладельца этого самого Норникеля, понукали этим Прохоровым. Вот, я думаю, и заложили этого Прохорова из той же конторы, которая эту куклу сейчас использует вот в очень неблаговидные цели, чтобы закрыть вакуум, так называемый. Шум из ничего. Конечно, будущего здесь нет. Все, спасибо.
Вячеслав, и вам спасибо. Послушаем еще одну москвичку, Евгению Федоровну. Здравствуйте.
Я хочу рассказать про Прохорова. Обворовал нашу страну, сбежал в Англию, а теперь это купил там всякие команды, а приехал опять деньги собирать. Он здесь не нужен.
Ух, Евгения Федоровна, по-моему, все российские олигархи смешались у вас в голове. Даже не олигархи, а богатеи российские, назовем так. Михаил Прохоров, насколько можем судить, большую часть времени проводит все-таки в России, тем более, что у него теперь партийное дело, правое дело. Мы сегодня спрашиваем, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. И Борис Павлович из Новочеркасска нам пишет на сайт. За деньги всегда можно найти каких-то избирателей, за очень большие деньги, очень влиятельных избирателей, которые будут склонять электорат полюбить эту партию. Но любовь за деньги имеет вполне определенное название, и всем известно, какое. Намекает в ответ на наш вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей, один из читателей нашего сайта. Ну, разговор на эту тему мы продолжим еще сегодня в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Один из, наверное, не вполне ожидаемых итогов полугодия в экономике. Впервые более половины общемирового объема прямых инвестиций ушли в развивающиеся страны. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, который представляет Сергей Сининский.
Потребительские цены в России не растут уже 3 недели подряд, а в целом с начала года инфляция в стране составила к 25 июля 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году 5-процентный рубеж роста цен был пройден в середине августа. Объем внешней торговли России в первом полугодии, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 35% к уровню января-июня прошлого года и составил 397 миллиардов долларов. Российский экспорт увеличился на 31%, а объемы импорта в страну выросли на 42%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Греции, уже находившейся вне инвестиционной категории, сразу на 2 ступени. До дефолтного уровня, по версии этого агентства, Греции остается еще 2. Другое рейтинговое агентство, Moody's, понизило кредитный рейтинг Греции сразу на 3 ступени, до предпоследнего уровня по своей шкале, отметив при этом, что считает частичный дефолт страны практически неизбежным. Общий объем прямых иностранных инвестиций в мире увеличился в 2010 году на 5% и составил 1 триллион 240 миллиардов долларов. Это на 37% ниже рекордного уровня 2007 года. Такие данные представила конференция ООН по торговле и развитию, ЮНКТАД. Впервые более половины всех прямых иностранных инвестиций в мире поступило в развивающиеся страны. Среди стран БРИКС с большим отрывом лидирует Китай – 106 миллиардов долларов. За ним следует Бразилия – 48 миллиардов долларов. В России – 41 миллиард, в Индии – 25 миллиардов, в Южной Африке – 1,5 миллиарда долларов. Больше всего прямых иностранных инвестиций привлекли в 2010 году Соединенные Штаты – 228 миллиардов долларов. На втором месте Китай, на третьем – Гонконг. Замыкают первую пятерку Бельгия и Германия. Иран подписал предварительное соглашение с Ираком и Сирией о строительстве газопровода с месторождения Южный Парс на юге страны через территорию Ирака в Сирию. В дальнейшем его предполагается продлить через Ливан к побережью Средиземного моря с перспективой экспорта иранского газа в Европу. Иран обладает 2-ми по объемам запасами природного газа в мире после России. Месторождение, частью которого является Южный Парс, крупнейшее в мире. Иран территориально делит его с Катаром.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, необходимым для предотвращения дефолта. Об этом заявил президент США Барак Обама. По данным полиции, около 40 участников акции в защиту свободы собраний были задержаны накануне в Москве. Оппозиция приводит большие цифры. Германия подала запрос о проведении срочных консультаций в Совете безопасности ООН в связи с новой вспышкой насилия в Сирии. Политическое руководство Турции начинает сегодня консультации с командованием армии о новых назначениях вместо ушедших в отставку военачальников. Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 67 копеек, евро 39 рублей 51 копейка. Подробный выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Почитаем российские газеты. В этом нам сегодня помогает Динара Седдикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро. Как стало известно «Коммерсанту», Следственный комитет России определяет чиновников, виновных в теракте в Домодедово. Фигурантами дела о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности, которое было возбуждено после теракта, наряду с милиционерами и сотрудниками аэропорта стали и транспортные чиновники федерального уровня. Сейчас эксперты по заданию Следственного комитета устанавливают, своевременно или нет разрабатывали сотрудники Минтранса и Ространснадзора нормативные акты по защите их объектов. Пока же бывшие действующие руководители этих ведомств допрашиваются в качестве свидетелей. Статья в «Коммерсанте» называется «К взрыву в Домодедово подогнали транспорт». Выяснились скандальные подробности процедуры выдвижения кандидатуры Валентина Матвиенко на местных выборах в Санкт-Петербурге, пишет независимая газета. Накануне лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов публично обвинил политических противников в жульничестве. Те скрыли название округов, где будет баллотироваться губернатор. Эксперты считают ситуацию унизительной для партии власти и отмечают высокую степень приспособляемости отечественных элит к любым законодательным новшествам. Между тем, если Матвиенко выиграет выборы, пишет правительственная российская газета, то уже 22 августа она по закону должна сложить с себя полномочия. После определенных процедур новый глава города начнет формировать свое правительство, оно-то и делегирует Валентина Матвиенко в Совет Федерации. Другая тема – углеводороды по-флотски. Это заголовок в газете «Коммерсант». Из-за газовых разногласий Дмитрию Медведеву не удалось отметить праздник военно-морского флота в Севастополе. Президент отпраздновал день ВМФ в Балтийске. Впрочем, поначалу в Кремле считали, что он должен отметить этот день на базе Черноморского флота в Севастополе, тем более, что именно Медведев прошлой весной подписал с Украиной соглашение о продлении пребывания флота в Крыму. Однако осуществить замысел не удалось. Как выяснил «Коммерсант», Кремль фактически обусловил визит президента в Севастополь подписанием там соглашения по объединению «Газпрома» и «Нафтогаза». Поскольку Киев с этим не согласился, Дмитрий Медведев принял решение туда не лететь. Это деловая газета «Коммерсант». Между тем, к приезду президента в Калининградскую область в регионе подготовили проект законодательного акта, который может придать Балтийскому эксклаву особый статус, пишет уже независимая газета. Разработчики проекта предполагают выделить Калининградскую область в отдельный федеральный округ или федеральную территорию, а губернатору дать статус заместителя главы администрации президента России. Это должно защитить местный бизнес от потока ведомственных инструкций, которые мешают развиваться калининградской экономике. Также предполагается в одностороннем порядке отменить въездные визы для граждан стран-членов ЕС, посещающих Калининградскую область. В России продолжается эпидемия катастроф гражданских судов. Под таким подзаголовком выходит статья в «Московских новостях». О том, что произошло на Москве-реке, пишут все российские издания сегодня. Там после столкновения с баржей затонул прогулочный катер «Ласточка». На борту находились 16 человек, спастись удалось только семерым. Остальные погибли, в том числе владелец судна и его капитан Геннадий Зингер. Пока именно его считают виновником аварии. Зингер, который уже неоднократно пренебрегал правилами безопасности при эксплуатировании своего катера, сделал то же самое на этот раз, превысив число пассажиров на борту. По предварительным данным, лишняя нагрузка сделала катер неуправляемым, и он на полном ходу въехал в проходящую мимо баржу. Это газета «Московские новости». Подробные материалы на эту тему можно прочитать и на нашем сайте Радио Свободы, свободанews.ру. Блогеров президенты. Под таким заголовком выходит статья на первой полосе независимой газеты. Глава Института современного развития Игорь Юргенс сообщил, что считает целесообразным выдвижение на президентских выборах кандидатуры известного блогера Алексея Навального. В беседе с независимой газетой он расширил круг потенциальных выдвиженцев и объяснил, почему это может оказаться полезным для страны. Участие в выборах Навального, считает Юргенс, помогло бы Медведеву набрать голоса во втором туре, если он пойдет на выборы вместе с другим популярным кандидатом. Между тем, Игорь Юргенс по-прежнему уверен в том, что идеальным вариантом на выборах было бы выдвижение от тандема согласованной кандидатуры Дмитрия Медведева. Актуальная тема. Газета «Московские новости» группа «Базел» пообещала вывести из принадлежащих ей аэропортов Краснодарского края всех пассажиров, которые застряли там из-за того, что 29 июля прекратила деятельность авиакомпании «Континент». Росавиация дала понять, рассчитывать, что оставшихся автоматически подхватят другие перевозчики, не стоит. Между тем, пока другие перевозчики вывозили более 1000 пассажиров банкрота, чиновники начали поиск виновных в очередном коллапсе. Это уже газета «Коммерсант». Следственный комитет не исключает ответственности Росавиации. А так, говорит о несовершенстве законов и предлагает запретить компаниям менее чем с 20 однотипными самолетами совершать регулярные рейсы. Таких компаний в России сейчас всего 15, и эксперты называют инициативу Росавиации губительной для рынка региональных перевозок. Независимая газета также делает неутешительные прогнозы. По примеру «Континента», в ближайшие месяцы могут разориться около сотни российских авиакомпаний, а в результате работу потеряют 50 или 60 тысяч сотрудников. Газета «Московский комсомолец» подводит своеобразный итог приемной кампании этого года. «Абитура зарыла демографическую яму», так называется материал. Завершающая кампания 2011 года не оправдала многих ожиданий, и вот лишь несколько из них. Конкурс вкупе с проходными баллами на зло демографии не упал, а вырос. Олимпиадники и льготники, вопреки обещаниям властей, сохранили все свои преимущества. Вне конкурса их ждали не в одном, как ожидалось, а по-прежнему в 5 вузах. Вузам вернули право повышать стоимость платного обучения. О других разочарованиях можно прочитать в газете «Московский комсомолец». Погорели на строительстве. Так и заглавлена статья в газете «Новые известия». Пострадавшие от огня жители центра и юга России чинят недавно возведенные дома и боятся новых пожаров. Лесные пожары в разных регионах России продолжают бушевать с разной степенью интенсивности. Чиновники и независимые эксперты надеются, что до прошлогодних трагедий дело не дойдет. «Новые известия» побывали в селе Криуша Рязанской области, где горячим летом 2010-го выгорело четверть поселения. Погорельцы, пережившие прошлое лето, продолжают осваиваться в новых домах, построенных за счет федеральных средств. Крыши над головой люди рады, но претензий к качеству строительства много. Среди наиболее часто упоминаемых жителями недостатков новых домов – вода в подполе, маленький метраж, проблемы с коммуникациями. Но больше всего селян заставляет переживать неубранный горелый лес рядом с жильем. Местные власти считают, что делают все, что в их силах, чтобы не допустить новых пожаров. Подробнее можно прочитать в газете «Новые известия».
Другие темы из сегодняшней газеты и подробности уже упомянутых публикаций Динара Седикова представят примерно через час в нашей программе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тольяттинские коммунисты разместили на улицах города плакаты с изображением Иосифа Сталина и антикоррупционными лозунгами. Как восприняли местные жители такое творчество коммунистов, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
С июня на улицах Тольятти можно увидеть большие плакаты с изображением Иосифа Сталина. Плакаты появились в Тольятти по инициативе местных коммунистов. Один из рекламных щитов со Сталином находится в самом центре города. Под внушительным, размером примерно 3 на 6 метров, изображением вождя слова «коррупция» не слышал. Инициативу тольяттинских коммунистов, выступивших против коррупции, поддержал член фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаил Матвеев.
Социально активно, серьезные ребята действительно поднимают многие вопросы. Можно по-разному относиться к той или иной политической позиции или идеологии. Наша власть, она очень любит вместо того, чтобы доложить об окончании работы по одному амбициозному проекту, заявлять сразу еще о двух-трех, еще более амбициозных. И в этой трескотне забывать о ранее взятых на себя обязательствах. На мой взгляд, вот это вот чем-то напоминает бессмертный образ Остапа Бендера, который такими смелыми яркими мазками жителям рисовал картины будущего межгалактического шахматного турнира, который пройдет в их деревне. Значит, здесь примерно то же самое. Амбициозных проектов очень много, а реально то, что люди десятилетиями не могут добиться того, чтобы в их дворе поставили столб, повесили на него фонарь, чтобы там голову тебе не проломили, до этого руки не доходят. И вот это разоблачает власть в том, что она лицемерит.
Коммунисты в креативной манере решили напомнить о себе перед выборами в Государственную Думу, превратив Сталина из исторического персонажа в антикоррупционный бренд, считает историк Валерий Павлюкевич.
Сталинский яд продолжает травить российское общество, и это очень печальный факт. С одной стороны, если бы висели бы рядом антисталинские плакаты, тогда можно было сказать, ну и что, есть разные мнения. Но, к сожалению, есть только плакаты, которые рекламируют какие-то товары, и вот теперь каким-то странным товаром становится бренд «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Это, конечно, печально и очень неприятно. Образ Сталина используется как образ такого борца с коррупцией. Плакаты такие висят и в Самаре, и в Тольятти. Но, естественно, образ Сталина не остановит российскую коррупцию, потому что она растет совсем не там, где ее ищут. Аппарат коррупции, механизм коррупции достаточно хорошо известен. И он идет не из низов народа, а идет именно от верхушки, от власти. Поэтому, смотря на эти плакаты, у людей некоторых это вызывает недоумение, у других протест.
С помощью антикоррупционных плакатов со Сталином коммунисты сравнивают нынешнее и сталинское время, убежден правозащитник Александр Лашманкин.
Сталин становится все более популярен в кругах обывателей и люмпинов, в
которые в нашей стране доминируют. Сегодня Сталин – это не только санкции сверху, сколько порыв снизу. Как ни парадоксально, это даже не протест. Протест против нынешней бесхозяйственности и развала – это как бы тоска по порядку, по лучшей, осмысленной, разумной жизни. Но у меня есть одно недоумение. Действительно ли Сталин такой беспощадный борец с коррупцией, каким его представляют деятели из КПРФ? Действительно ли диктатура типа сталинской лучший выход из сложившейся ситуации? С моей точки зрения, не при Сталине, и Сталина была создана система всемогущей партхозной номенклатуры, которая покончила даже с суженной до условных внутрипартийных рамок демократии в стране. Очевидно, такая система власти на 100% закрытая. В таких условиях решения могут приниматься только на основе коррупции.
Появление на улицах плакатов с изображением Иосифа Сталина вызвало возмущение людей, пострадавших от сталинских репрессий, рассказывает председатель Самарского отделения общества «Мемориал» Владимир Семенов.
Для людей, для которых Сталин стал символом трагедии, которая произошла конкретно в их семье, появление таких плакатов, конечно же, это оскорбление памяти погибших родственников. Появление таких плакатов является выражением определенной тенденции. Количество людей, поддерживающих эти плакаты, стремится сравняться, а то и превысить количество людей, которые не поддерживают эти плакаты. Не все в порядке в нашем королевстве. Власти ненадлежащим образом выполняют ту работу, которую должны выполнять. Это говорит о том, что вопросы власти решены ненадлежащим образом.
Представители Компартии заявляют, что вслед за Тольятти антикоррупционные плакаты со Сталином вскоре появятся в Самаре и Сызрани. Простые тольяттинцы по-разному относятся к появлению на улицах города плакатов с изображением Иосифа Сталина.
Сталин, культ личности, массовые расстрелы и все остальное, и коммунизм, и бедность страны.
Сталин, ну как много хорошего, так много отрицательного.
Методом Сталина я отношусь, не могу сказать, что плохо, но многие из его методов, не могу сказать, что применимы сейчас, потому что все-таки официально в нашей стране мы имеем демократию.
По сообщению правозащитника Александра Лашманкина, самарские правозащитники считают антикоррупционные плакаты со Сталином реставрацией советской символики и намерены через суд потребовать от коммунистов убрать с улиц Тольятти изображение вождя. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? С 1 августа известный бизнесмен и один из богатейших людей России Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». Один из наших слушателей отвечает на вопрос, который мы сегодня ставим, что узнаваемой партию «Правое дело» сделать, думаю, удастся. Популярной посмотрим. По крайней мере, это может получиться первая разумная альтернатива Путину и Единой России. Валентин из Москвы так ответил на наш вопрос. Но к этой теме мы еще вернемся, а после выпуска новостей 1 августа истекает срок, отведенный для аттестации сотрудников полиции. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».